Добрый вечер, дорогие женщины. Мы в последнем месяце года, еврейского года, в Элуле. И принято, что это месяц, который называют месяц милосердия и прощения. Так вот, нам всем хочется и этого милосердия и прощения. А поэтому люди ищут в Элуле, когда приближается Рош ха-Шана, что мы рассматриваем еврейский Новый год, как день суда. Мы ищем защиту в себе нашими добрыми деяниями. Чем больше у нас добрых деяний, тем больше у нас шансов, так сказать, на суде получить хороший приговор на будущий год. И так как у нас сейчас вот начался этот период, то мы думали, чему посвятить наши уроки. И у меня был семейный случай, о котором я буду говорить на уроке, который меня подтолкнул, а давайте выберем судить ближнего непредвзято ладун лайкавску, то есть искать ближнему оправдание. И сперва я хочу сказать, что это мицва истории. Но в той она звучит интересно. То есть учат, вот и Раши говорит, судить о ближнем хорошо. На основании пасука в Хумаше Ваикра, 19 глава, 19 пасук. «Бецедек тишпота и тамитеха, справедливо суди ближнего своего». Теперь я сказала сейчас только отрывок из пасука, на основании которого мы, значит, говорим об этом. Но весь пасук действительно занят справедливым судом. Так можно понять, что когда мы говорим о суде, то да, в обязанность суда входит судить справедливо. Но мы-то не судьи. Почему истолковывают этот пасук, объяснить действия близкого, ближнего своего в наиболее положительной форме? Дело в том, что это неправда, что мы не судим. Мы судим постоянно. Мы судим всех и вся. Мы судим наших близких, родных. Мы судим наших коллег по работе. Мы судим наших работодателей. Мы судим, людей вокруг. Что значит «мы судим»? У нас есть мнение об их поступках. И даже если мы его не всегда высказываем, есть люди, которые от этого не могут удержаться, но есть люди, которые достаточно умные, чтобы придержать язычок внутри, все равно ясно, что мы судим. Женщина, из вашего разрешения, я на секунду прекращу и включу кондиционер тут в комнате. Жара мне просто мешает вести урок дальше. Окей, я с вами опять. Так, может быть, было бы правильнее сказать, не судите вообще никого. Знаете, есть такое высказывание среди русских народных мудростей: не суди, чтобы не быть судимым. Так это не получится. Человек сотворен так, что у него есть мнение по любому поводу. Положить свое мнение в чемоданчик или в карманчик у нас не всегда получится. Поэтому Тора нас не призывает к тому, чтобы мы не судили, а говорит нам, постарайтесь судить о окружающих положительно. И вот здесь возникает вопрос. А, собственно говоря, почему я должна судить о людях положительно? Так кто-нибудь, я знаю, не уступил мне место в автобусе, впихнулся без очереди, разговаривал некрасиво. Почему я об этом человеке должна думать в положительной форме, а не видеть, как он себя ведет? Не является ли это какой-то такой наивностью, детскостью? Не значит ли это, что я притяну к себе вот такое плохое поведение, раз я на него смотрю так спокойно? Не будут ли люди этим пользоваться? Это мысли, которые возникают у человека, когда ему говорят, суди о людях положительно. Так вот, во-первых, мы должны понять, что нас не призывают перестать осуждать дурные поступки. То есть нигде не говорится, если на тебя кто-то плюнул, скажи, что это дождь. Так? Это хамство, когда человек ведет себя как верблюд. Никто не призывает, если человек ведет себя нечестно, уступать ему в денежных вопросах. И никто не говорит что-нибудь в стиле, но он не додал, он во мне заплатил там что-то, потому что он бедный, оставьте, пожалейте и так далее. Мы имеем право требовать свои деньги. Что же это такое судить положительно? Это понять человека, почему он себя ведет таким образом. Потому что, когда я говорю, как понятно, почему он себя так ведет, потому что он хам, обманщик, вор, грубиян и так далее, я осуждаю. А когда я говорю, его плохо воспитали, в той среде, в которой он находится, его поступок расценивается как что-то нормальное. Он не мог удержаться. Может, я что-то не поняла в его поступке, и нужно на это посмотреть по-другому. Может быть, этим человеком руководила обида. И из-за этого он сделал то, что сделал. Так вот, мы не оправдываем поступок, мы оправдываем самого человека. Дальше. Все это, когда говорится о ближнем. Что значит ближнем? Человек, который, в принципе, человек хороший, порядочный, так? И вдруг он совершает какое-то действие, которое у нас не увязывается с нашим представлением об этом человеке. Так вместо того, чтобы осуждать человека, попробуем понять, что его привело так поступить. Не оправдаем поступок, оправдаем человека. Но если мы о ком-то знаем, что этот человек в этой области, он человек непорядочный, и, скажем, у меня когда-то была история, от которой мне было очень больно. Пришел ко мне человек, плакал крокодиловыми слезами, показывал какие-то бумаги о больной дочери и так далее. Я, значит, я уговорила мужа дать довольно крупную сумму на сдаку. А потом мне позвонили и сказали, вы такого-то знаете, да, говорю, был, рассказывал о своем поведении, вы уже дали деньги, я говорю, да. Очень жалко, этот человек профессиональный мошенник, нет ни больной дочери, ничего. Он так ходит и выпрашивает у людей. Так вот, в таких случаях, когда известно, что человек, он в этой области, то, что называют раша, то есть злодей, который в этой области всегда ведется или, по крайней мере, многократно и постоянно ведет себя дурно, мы не обязаны такого человека оправдывать. Но изначально, в конце концов, давайте посмотрим. Вся мировая юриспруденция сегодня построена на правиле, что человек считается невинным, пока его вина не была доказана. Так вот, оно вытекает из необходимости судить о людях по справедливости. То есть... Давайте теперь поймем это более глубоко, потому что, как я сказала, мы перед Рошашем. Почему нужно думать о человеке хорошо? Потому что у человека есть душа, которая является хелек элока мимал, частичкой Всевышнего свыше. Так вот, как эта частичка не может быть дурной, она всегда хорошая. Душа, она чистая и хорошая, мы ее можем испачкать и загрязнить. Но нас учат видеть хорошее в человеке, видеть его душу. Я приведу очень интересный пример на эту тему. Из алахот, связанных с разводом. Значит, одна из самых отвратительных ситуаций для женщины – это когда человек отказывается дать развод. Теперь в наше время такого человека могут оштрафовать, даже приговорить к тюремному заключению. Когда-то правило было, что если судьи пришли к выводу, что он должен дать развод, а он его отказывается давать, этого человека просто пороли, так? Пока он не скажет, хорошо, я готов дать гет. То есть хорошая порка ему должна вправить мозги. Так вот, это что-то очень странное, потому что есть понятие «гет под насилием». То есть, если кто-то сейчас подойдет к человеку, представит ему пистолет к виску и скажет, или ты подписываешь своей жене гет, или я тебя убью, так? То даже если он подпишет этот гет, гет не имеет никакой силы. Это испорченный гет, гет меусе, вынужденный гет. Нельзя насилием заставить человека получить гет. А как же порка бейдина помогает, суда еврейского помогает в такой ситуации? Потому что судьи пришли к выводу, что правильным в данном случае мицвой будет дать гет. Так? А еврейская душа, она хочет выполнять мицвой. Так? Только ему сейчас мешает яйцер гора, так вот порка должна ему помочь усилить его яйцер тор. То есть, в принципе, Бейт-Дин рассматривает человека как человека положительного, который в плену у Йецера Ара, и поркой он его освобождает. Так вот, вот это один из примеров, когда положительный подход к человеку не говорит, что мы ему все прощаем и все спускаем с рук. Но мы этого человека воспринимаем как человека положительного, а не как негодяя. До сих я надеюсь, что понятно. Если нет, то я отвечу на вопросы, которые появятся. Но я хочу перейти ко второй части. А почему такое требование ко мне? Почему мы должны судить о человеке хорошо? Он мне сделал какую-то гадость. Почему я должна себе говорить, ну, это из-за его ментальности, воспитания, привычек окружающей среды и т.д. и т.п. Не проще ли сказать? Бессовестно. Так вот, давайте поймем, что мы всегда рассматриваем мицвот Торы бен адам лехаверо, между нами и другими людьми, как мицвот, в которых мы делаем что-то для другого человека. То, что мы должны понимать, это что эти мицвот мы в первую очередь выполняем для самих себя. Для того, чтобы исправить нашу натуру, наши качества характера. Для того, чтобы мы стали достойными людьми с большой буквы. И опять пример не из той области, о которой мы говорим. Но я думаю, что он очень-очень показан. У меня есть 100 шекелей, которые предназначены на цдаку. Что галахой считается лучше? Дать всю эту сумму одному нищему, так для него это будет какая-то поддержка, все-таки 100 шекелей. Или лучше дать 100 нищим по шекелю? Галаха говорит... Что-то очень удивительное. 100 нищим по шекелю, несмотря на то, что каждый получит очень мало. Вопрос почему? А потому что о нищем Всевышний может позаботиться и без нас с вами. А мицва цдака предназначена научить нас давать и делиться. И когда мы какое-то действие делаем не одним порывом, вот я ему дал 100 шекелей, а 100 раз повторяем одно и то же действие, это оставляет положительный след на душе. То есть получается, что цдаку я даю не для нищего, а для того, чтобы воспитать в себе умение давать другому и помнить, что мои деньги – это не мои деньги, а деньги Всевышнего, которые проходят через мои руки. Так вот, когда мы говорим судить о человеке в положительную сторону, то это в первую очередь для нас самих. То есть давайте подумаем про нас, когда вокруг нас нахалы, обманщики, грубияны, воры, добавьте все, что вы хотите. Или когда вокруг нас люди со слабостями, которые... неправильно воспитанные, которым мы сочувствуем, в каком из двух окружений мы себя будем чувствовать лучше. В моих глазах это однозначно, что когда мы находимся в мире, в котором все враги, все плохие, нам самим очень-очень плохо. А когда мы относимся к окружающей среде с нисхождением, нам гораздо легче, потому что люди, которые вокруг нас, они неплохие. Они, у них есть слабости. Нас тоже, знаете, так мы стараемся их не осуждать. Мы надеемся, что и другие будут к нам так относиться. Короче, когда мы судим о людях положительно, мы самим себе создаем своими руками, своими мыслями, будет точнее сказать, гораздо более приятный и положительный мир находиться в нем, чем тот мир, в котором мы постоянно подвергаем всех критике. Вот даже если мы говорим о самых близких. Муж не... Вечером я прошу у мужа о помощи, он не помогает. Я могу его видеть как лентяя-эксплуататора, и мне будет очень больно, что мой муж такой. Я его могу видеть как очень усталого человека, которому я сочувствую, и даже могу высказать свое сочувствие и рассчитывать на то, что в другой раз посочувствуют мне. Я могу видеть в своих детей нахала, а могу видеть в них детей, которые учатся в израильской школе и набрались... такого стиля разговора с родителями, который нам может быть неприятен, и нужно приучить ребенка по-другому. Но я не подозреваю, что они нахалы, которые нарочно хотят меня оскорбить и проявить свое неуважение. То есть всегда, когда я сужу о других, в лучшую сторону, моя картина мира становится более положительной и приятной. Теперь, даже когда я это не высказываю вслух, сказано, что человек воспринимает на лице другого отражение своих мыслей о нем. Так вот, когда мы о ком-то думаем плохо, даже если мы стараемся эти мысли держать при себе, второй человек это ощущает. Соответственно, его отношение к нам, оно будет не самым приятным и положительным. И наоборот. Когда мы о нем думаем хорошо, он это тоже ощущает. И его поведение в отношении нас, оно тоже более приятное. А женщины полсекунды, я прекращу этот шум. Вот одна из вещей, которые мне лично очень тяжело оправдывать. Телефонная реклама. Единственное, что я могу сказать в их пользу, что люди это делают для заработка. Вернемся. Так вот, когда я думаю о человеке неплохо, он это ощущает. Он начинает ко мне относиться более приятно, менее настороженно. У нас с ним отношения гораздо лучше. То есть, когда есть одна из вещей, про которую вот мы каждое утро молимся и говорим, что это вещи, за которые награда будет в высшем мире, а плоды этого мы пожинаем уже в нашем. Там перечисляется и посещение больных, и участие в похоронах, и много, и учеба Торы. Одна из вещей, о которых говорится, это «Гаваат шалом бен адам лехаверо бен иш лишту». То есть, когда мы делаем мир между людьми и между мужем и женой. И мы обычно воспринимаем это так. Вот я семейный консультант, я делаю мир между мужем или женой, или мы заместители Аарона Коэна, и мы, значит, мирим между собой других людей. Но можно это истолковать и так. Мы делаем мир с нашими супругами. Мы делаем мир с нашими друзьями, знакомыми, близкими и так далее. Так вот, об этом сказано, что награда за это, она в том мире, но плоды этого мы пожинаем уже тут. Нам гораздо приятнее и легче жить в мире, где люди, где между людьми приятные, теплые отношения, а не отношения обиды и подозрений. И последнее. Когда мы себя, на сегодня последнее, только начинаем, так когда мы судим о человеке, мы должны помнить, что Всевышний прислушивается к тому, как мы судим. И если я у человека ищу недостатки, напираю на них, обговариваю их, критикую его и так далее, то, поверьте мне, мои поступки можно проверить точно так же. И боюсь, что при такой проверке я не всегда выйду самой большой праведницей. А вот когда я снисходительна к другим. Когда я ищу, как оправдать другого человека, это применяется и ко мне. То есть, если я очень строгий судья, то ведь и меня можно судить строго. А если я судья снисходительный, то я могу рассчитывать гораздо больше на снисходительность Всевышнего в отношении себя. То есть я говорю, я понимаю слабости другого, я жду, что и мои слабости будут понятны и этим людям, и Всевышнему. В первую очередь. То есть мы притягиваем к себе определенное отношение нашим поведением в этой сфере. И последнее. Иногда есть поступки, которые, кажется, просто невозможно оправдать. Так вот, я недавно написала одной женщине, которая описывала, как над ней издевались в ее семье. Я написала в ответ, что я предполагаю, что родители, видимо, получали от своих родителей такое же отношение. И женщина ответила, да, конечно, у них было очень тяжелое и несчастное детство. Так вот, в данном случае оправдание, я очень не люблю, когда мне говорят, скажем, между родителями и детьми знаменитую фразу, ну, если сейчас не был виноват и схлопотал пощечину, это, наверное, за что-то другое. Пощечина была несправедливой, поступок нехороший. Но если я понимаю, что это берется не от слепой ненависти, а от того, что сам человек был так воспитан, и он не умеет воспитывать по-другому, то я уже не вижу в нем садиста. Я уже вижу в нем человека, которого можно пожалеть. У меня, когда у моей дочки была учительница, каждый раз после ее уроков девочка возвращалась в слезах и рассказывала мне там очень неприятные вещи о том, как та разговаривает с ученицами. И в какой-то раз она мне говорит, вот ее все ненавидят из-за того, как она разговаривает. Я ей говорю, слушай, а как ты думаешь, вот откуда она набралась такого метода разговаривать с детьми? Дочка подумала и говорит, ну, наверное, ее так воспитывали. И тут же мне говорят, ой, мам, если да, то она была ужасно несчастная. Ее просто жалко, она не умеет по-хорошему. Так вот, это ладунка всход. Никто не сказал, что то, что она оскорбляет учениц, то, что она повышает на них голос, то, что она их наказывает за каждую мелочь, это правильное поведение учителя, и они это заработали. Я не хотела говорить такие вещи, я их и не думаю. Но что, видимо, человек просто не умеет по-другому, потому что не научен. В данном случае это, по крайней мере, помогает видеть в этой учительнице не злонамерную садистку, а несчастную женщину, которая плохо с учениками, которая не умеет создать с ними хорошие отношения, потому что ее в семье никто не научил вести себя по-хорошему. И если мы способны хотя бы на эту снисходительность, то нам уже легче, по крайней мере, с близкими людьми, поведение которых нас может очень задеть. И здесь я хотела добавить, так сказать, ту историю, которая меня подтолкнула заняться этой темой. Потому что я до сих пор чувствую, что то, что она разрешила в лучшую сторону, это потому что обе стороны очень старались оправдать друг друга и думать друг о друге по-хорошему. Значит, мой муж очень помог в какой-то, ну, скажем так, экономической проблеме нашей внучке и ее мужу, молодой парень. Вложил в это колоссальное количество усилий, немало денег, очень много времени. Когда проблема разрешилась к лучшему, позвонил мне мой сын, отец моей внучки, и говорит, мама его, посоветую, что они могут папе подарить в благодарность за то, что он для них сделал. Потому что они чувствуют, что это требует какой-то благодарности. Я ему говорю, ну слушай, они молодая пара, которая еле сводит концы с концами, а мы хорошо обеспеченные люди, слава Богу. Ну, что они ему могут подарить? Ну, просто смешно. Так, сын мне говорит, мама, думай, потому что даже, так сказать, из воспитательной цели очень важно, чтобы люди благодарили. Я говорю, с этим я согласна абсолютно, я подумаю. Как только я пообещала подумать, мне пришла великолепная идея в голову. Звоню сыну и говорю: слушай, материальную благодарность от них это смешно предлагать и смешно принимать. Но если они сделают в пользу папы какую-нибудь мицву и скажут, что это мицва, сахар, награда за эту мицву посвящена папе, их дедушке, я думаю, зная своего мужа, что его это очень тронет, и ему это будет очень приятно. Сын мне говорит: мама, очень хорошая идея, я им передам. То я тоже считала, что идея хорошая, тем более, что я объясню позже, что я думала, что может быть. Парень, Талмид Хахам, сидит, учит Тору пока что, так, как единственное занятие, то есть он в Котле. Это для тех, кто не знает этого термина, это ешива для тех, кто женился, в которой они получают очень невысокую стипендию, но стипендию, так. И поэтому на их, его жена пока что работает, чтобы он мог учиться, и на его, на их материальные награды нам бы не хотелось на те копейки, которые у них есть, рассчитывать. Да? То проходит день, проходит 10, проходит 2 недели, проходит месяц. Никакой реакции на то, что я сказала. В это время приходит от них подарок, очень приятный. Она по профессии, она занимается компьютерной графикой. И они сделали нам на стенку такую фотографию со свадьбы. И как графикает, она туда добавила псуким, которые желают видеть счастья и радости от будущих поколений. Этот подарок пришел в мешочке, я ему очень порадовалась, но то, о чем я говорила, ни единого слова. Теперь они пришли к нам в какой-то раз, что были в Иерусалиме, они же будут в другом городе, и она меня спрашивает, или я получила ее подарок. Я говорю: да, большое спасибо, я просила тебе передать, спасибо, мы это повесили. А браху вы получили? Я считаю, что браха – это то, что написано на этой картинке. Так? И говорю: конечно, браху. Не, она меня не так спросила, а браху вы видели? Я говорю: как можно было не увидеть? И никакой больше реакции. И по-прежнему все продолжается, как было, так? Я очень удивлена. Но я себе сказала: может быть, парень хочет кончить какой-то раздел из Талмуда. Обычно после этого делают благодарственную трапезу, так называемый сиюм, окончание. И может, он там хочет сказать что-то хорошее в пользу деда, что это посвящено ему. Хотя, конечно, стоило бы об этом сказать, но проходит 2,5 месяца, и в какой-то вечер мой муж приезжает с работы и мне говорит: так, держи, это выпало из мешочка, в котором они послали вот эту вот свою фотографию. Там лежала браха, в которой они написали, что они на себя взяли, насколько они благодарны за то, что он для него сделал. Причем они выбрали такую вещь, которая им будет постоянно напоминать о том, что он для них сделал и так далее. Теперь внучка моя, которая от меня услышала, что я видела браху, была поражена тем, что я никак на это не среагировала. Я была поражена, что они ничего не сделали в этом плане. Пока, слава Богу, через 2,5 месяца это письмо нашлось, и все стороны разобрались в происходящей ситуации до конца. Так вот, когда это произошло, я подумала две вещи. Первое, я переполнилась благодарностью к Всевышнему, что это письмо не отправилось там на работе в мусорный ящик, что вполне могло случиться. Так? Валяется какая-то бумажка, так? И мы обе полностью поняли ситуацию. Второе. Я себе сказала, вот это урок, насколько нужно судить о других положительно. Насколько мы не знаем, каковы обстоятельства, что происходит, как происходит. И я думаю, я была очень благодарна Всевышнему за этот урок. Третье, то, что нам обоим сказали, что когда у людей есть что-то на душе, лучше об этом поговорить, чем молчать. Потому что и внучка, и я ходили с очень неловким ощущением. Так вот, те три урока, которые были для меня, я думаю, что они подходят для нас всех. Обсудить ситуацию, и очень часто мы увидим, что, может, мы ее видим под совсем неправильным углом. Поблагодарить Всевышнего, что помог выпутаться из такой ситуации, так? И судить в лучшую сторону. То, если есть вопросы, то сейчас самое время для них.
Спасибо большое. Я думаю, что мы только начали эту тему. И я попросила в начале урока, пока мы вас ждали, чтобы наши женщины написали, что они ждут от этой серии уроков и какую подтему они бы хотели внутри этой темы. Так что я еще раз ко всем обращаюсь, у нас есть время еще, и вы также можете мне на WhatsApp писать, и давайте вместе строить этот цикл. И, может быть, из ваших вопросов может какая-то тема выплыть. Вот, но сейчас мы переходим к нашим вопросам.
Я без очков тут, так что...
Так, правильно ли поняла, что пока это безопасно, финансово, физически, духовно, мы поступки оправдываем? То есть важно научиться не только оправдывать, но и понимать опасность и не быть наивными.
Во-первых, я еще раз хочу подчеркнуть, мы не поступки оправдываем, мы оправдываем человека, который совершил пусть даже неправильный поступок. Теперь оправдывать поступки – это, безусловно, проявлять наивность там, где этого от нас не требуется, а иногда это просто опасно. Мудрецы наши нам сказали про незнакомых людей, какое наше отношение должно быть. Кабдеу, выхождеу, уважай его, это первое. Но будь осторожным, подозревай, потому что ты не знаешь, что это за человек и как к нему относиться. Так вот, святая наивность, это никак не входит в умение судить о человеке по-хорошему.
Спасибо. Я вижу много благодарностей, но не вижу вопросы. Сейчас.
А я тут вижу.
Да. скажите шалом, скажите, а если я хорошо к людям, видят, что я добрая, но кто-то зло ко мне относится, могу перестать доверять людям? Прочитала, как оно написано.
Смотрите, во-первых, я всегда могу перестать доверять людям. Вопрос, хочу ли я перестать доверять людям. Потому что иногда может быть человек, который использует мою доброту. Вот ту историю, которую я рассказала про в начале урока, как разгуливал человек, приходил с документами, обманывал людей, получал деньги. Так, что же мне теперь больше сдаки не давать и видеть во всех людях обманщиков? Он, кстати, ему хватило наглости, когда он понял, что он меня разжалобил, позвонить мне вторично и попробовать еще. И тут я ответила другим тоном, даже не говоря ему, что мне это звонили. И он сразу почувствовал, больше никогда не показывался. Так вот, человек, который мне возвращает злом за добро, я не обязана с ним иметь хорошие отношения, я не обязана говорить, ну, может, он случайно был мошенником в этом случае, да? Но почему я всем людям должна перестать доверять за это?
Спасибо. Вопрос. А как себя научить судить в лучшую сторону?
О, вот это наш следующий урок целиком и полностью. И вряд ли мы за один урок успеем.
Угу. Спасибо за урок. Получается, что мы, давая цдаку, делаем это ради себя, а не ради ближнего. Значит ли это, что мы не можем иметь кавану, использовать заповедь, любить ближнего ради самого себя?
Смотрите, мы, конечно...
Как самого себя?
Во-первых, мы, конечно же, даем сдаку для того, чтобы помочь другим людям. Это само собой, это очень важно, и мы стараемся помочь. Но мы должны, когда мы даем сдаку, не стоять в позе благотворительной, а помнить, что есть Всевышний, что то, что у нас, слава Богу, есть деньги, это Он нам дает сдаку, а мы какую-то часть ее передаем другим людям. И тем самым мы проявляем свою любовь к ближнему и выполняем заповедь.
Спасибо. Здесь вопрос мне вначале показался не по теме, но можно рассмотреть как пример отношений к человеку в плане судить. Что делать с мужчиной, который безответно любишь, а он начал манипулировать женщиной? При этом он разлучает со всеми мужчинами, говорит, жениться не готов.
То, если мы берем это как образец поведения, то в его оправдание можно сказать в моих глазах только одну вещь, что ему эта женщина нравится, и он ее не хочет потерять. Но ясно, что он не хочет выполнять свои обязанности в отношении нее, и поэтому даже если я его сужу по-хорошему, то есть... Допустим, у него страхи перед браком или еще что-то. Это никак не обязывает меня продолжать терпеть такое поведение и оставаться в близости с таким человеком.
Я смотрю, пока вопросов нет. Сейчас я YouTube проверю, но у меня есть вопрос. Мне кажется, что иногда мы... И то, что мы боимся, да, мне, и вот и судя из вопросов, это то, что мы будем выглядеть в глазах других очень наивными. И как раз вот и есть такое ощущение, когда ты говоришь с праведниками и общаешься с ними, то вот создается ощущение, что они такие простачки, вот их легко обмануть, и вот они всему верят.
Они совсем не простачки, и они не верят вот так вот. Они действительно умеют, и дай нам Бог обладать этим качеством, понять слабости другого человека. И их отношение из-за этого к людям дружелюбное, а не настороженное. Но иногда они умеют поставить на место, да еще как, так, и говорят это очень четко и ясно, и не, может быть, несколько с улыбкой, со смехом забаулировано, но очень хорошо можно понять. Я приведу пример. Раву Штайнману про одного человека говорили. О чем, значит, почему рав ему к нему не относится с таким трепетом? Вы знаете, он там на ешиву 2 миллиона долларов пожертвовал. Рав Штайнман спросил, скажите, а вообще какой его месячный доход? Ну, 20 миллионов, так? Он говорит, слушайте, если бы он оставил 2 миллиона себе и 20 миллионов пожертвовал бы на ешиву, я бы был в восторге. А так он выполняет ту же заповедь, которую выполняет бедный еврей, который снимает десятину. Вокруг этого я не чувствую необходимость выплясываться вокруг него. То есть наивности там не было. Там было теплое, доброе, ласковое отношение к людям. Галит, ваш голос пропал.
Я говорю еще раз спасибо. Я посмотрела на YouTube-канал. Там очень много благодарности. Я только могу присоединиться. И вижу здесь тоже у нас в чате. И сказать, что действительно тема поднята, мы видим всю важность, видим, как нам это непросто. Это не делается вот так, поэтому это большая-большая работа. Нас ждет впереди. Комплименты идут.
Если мы ее сделаем, то я думаю, что мы самим себе обеспечим более счастливый год.
И не только год.
Да, это Боже.
И еще это очень важно, что, опять-таки, это то, чему мы учим и наших детей.
О, и об этом я думала в следующий раз говорить. Но дети, в конце концов, следуют нашим примерам. И когда дети видят доверие к людям, то и дети наши набираются доверия. А когда мы к людям относимся отрицательно, то, к сожалению, это передается и детям тоже. Я абсолютно согласна с каждым словом.
О, тут есть вопрос, если вы можно, если еще вы позволите, или мы уже на следующий урок оставим.
А вы скажите, какой я отвечу?
Ой, это надо вопрос прочитать. Давайте я прочитаю, а вы решите. А-а-а. Муж не может ничего решить, если не получит больно по голове от жизни. Доказывающее, что это необходимо. Иногда и мне перепадает от этого кирпича. Хоть я и обычно понимаю необходимость раньше. Как не сердиться на мужа? И как помочь ему все-таки избегать кирпичей?
Окей, это не ответ в минуту. Я буду благодарна, если вы перешлете этот вопрос. И мы... коснемся его с Божьей помощью в следующий раз.
Да, это уже более практическая вещь, да?
Совершенно верно.
Еще раз спасибо за вопросы, за все вопросы, потому что это
спасибо,
очень важно.
Спасибо, что участвовали в уроке. И дай нам, Боже, действительно научиться этому качеству и улучшить качество собственной жизни.